Студия подкастов «Техника речи».
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Это подкаст студии «Техника речи», подкаст о языке и лингвистике. И в очередной раз я напоминаю, что меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный руководитель портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. И снова, как и в прошлый раз, не я один представляю сегодня наш институт. Видишь, Саша, я вот привожу в наш подкаст своих коллег из нашего института.
Вот, ну, на самом деле, ты приводишь в подкаст не только коллег из своего института, мы же и с другими лингвистами общаемся, с тем же нашим любимым большим другом Игорем Исаевым, ему еще раз большой привет, не устаю упоминать Игоря добрым словом, послушайте наш эпизод о будущем языков народов России, ну и наш сезон о диалектах обязательно, но этот сезон о будущем русского языка, и не только, как мы уже выясняли, и сегодня, в этом внезапно финальном эпизоде сезона, вот так быстро время прилетело, мы поговорим о будущем пунктуации, о том, какие знаки могут появиться и могут ли нужны ли они нам вообще, какие знаки уходят, может быть, надо нам правила как-то изменить, если да, то как, вот обо всем об этом будем сегодня говорить. Со Светланой Друговейко-Должанской, она старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, вот, Володя, твоего института, и член орфографической комиссии Российской академии наук и член филологического совета «Тотального диктанта».
Да, мы вместе со Светланой Викторовной и в институте, и в орфографической комиссии, и в «Тотальном диктанте».
Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел начать с такого более общего вопроса, еще более, может быть, спекулятивного. У нас как-то был давно эпизод про пунктуацию, у которого был заголовок примерно такой. В русской орфографии черт ногу сломит, а в пунктуации он сломит и вторую. Мы вот говорили какое-то время назад, что теоретически, ну, есть все предпосылки к тому, что в орфографии у нас будут, возможно, все-таки когда-нибудь через некоторое время какие-то изменения, которые можно было бы назвать упрощением для пользователей русского языка. А можно ли такое ожидать в пунктуации, потому что она, правда, очень сложная?
Ну, вы знаете, во-первых, я совершенно не согласна с тем, что пунктуация более сложная. Меня всегда поражало, особенно вот при проверке тотального диктанта, тут Володя особенно мне не даст соврать, хотя я и не буду пытаться, что число пунктуационных ошибок в тотальных диктантах, ну, просто в разы превышает число ошибок орфографических. При том, что когда мы эту инструкцию по проверке диктанта составляем, мы предусматриваем все возможные варианты постановки знаков препинания, не запрещенные правилами. И таких вариантов оказывается иногда десятки. Редко, но бывает и такое. То есть пунктуация гораздо менее зашорена, что ли, чем орфография. Да? Вот орфография очень стабильная система, она не допускает вариантности, а пунктуация допускает широчайшую вариативность. И то, что наши пишущие не понимают, как мне кажется, во многом этого главного, что пунктуация – это некий код, при помощи которого пишущий, да, вот кодируя его расстановкой знаков препинания, стремится его до читающего донести именно таким, каким он этим пишущим задумал. И поэтому пунктуация – это музыка письма гораздо большей степени важная, может быть, чем орфография.
Все именно так. И как раз вот эта вот вариативность, она у некоторых участников диктанта, и особенно у людей, далеких от диктанта, кто слышал, что мы там допускаем варианты, вызывает ощущение вседозволенности, но большое количество не пятерок на тотальном диктанте, назовем эти оценки так, полученных в том числе из-за пунктуационных ошибок, показывает, что действительно далеко не все мы позволяем, и далеко не все позволяет правило пунктуации.
Конечно, мы позволяем далеко не все, и ведь у нас даже есть такой своего рода рейтинг в этой разметке. Да, более предпочтительный знак, менее предпочтительный, но тоже разрешенный знак. Ну, скажем, выделить какую-либо часть текста можно и при помощи скобок с двух сторон, и при помощи тире с двух сторон, и при помощи запятых с двух сторон. И вот эта вот выделительная сила от скобок к запятым уменьшается. Поэтому все зависит еще от грамматики той конструкции, которая выделена парным знаком. Но в принципе возможны все три, но только с двух сторон, вот чего очень часто наши пишущие не видят. И мне это безумно грустно и, я бы сказала, даже удивительно.
Ну, я вот, возвращаясь к своему вопросу, хочу еще с другой стороны зайти, но как вы считаете, можно ли в будущем, я не знаю, пересмотреть какие-то правила и что-нибудь уточнить, не говорю слово «упростить», а просто пересмотреть?
Ну да, конечно, слово «упростить» здесь несправедливо ни по отношению к орфографии, ни по отношению к пунктуации. То есть речь идет, конечно, не об упрощении, а о объяснении. А вот как объяснить всем, кто пользуется русским письмом, почему так, а не иначе, над этим, собственно, и следует биться. Ведь пунктуация русская, она основана, ну, как минимум на трех принципах. Да, смысловом или логическом, ну, на втором месте, на первом грамматически, на третьем интонационный. Но все-таки самое главное – это коммуникативный принцип пунктуации. Вот дело не в терминах, а в том, что я сказала с самого начала. Пунктуация – это ноты текста, которые, собственно, его мелодию и передают для читающего. И вот на какой системе объяснений построить эти новые правила, они, конечно, будут написаны. Над этим, собственно говоря, орфографическая комиссия, ну, еще только начинает думать, но начинает. Кроме того, что в действующих правилах не описаны многие, ну, вполне формальные, но, тем не менее, довольно важные вещи. Ну, например, как оформлять адрес. Там дом 13, литера А, да, с пробелом или не с пробелом писать это А. Нужно ли после слова «телефон» перед номером ставить двоеточие, да, то есть вот это такие очень существенные в практической жизни вещи, ну, очень мелкие, которые правилами академическими не описаны. Это тоже требует своего автора.
И, кстати, действительно очень много вопросов, где спрашивающие просят ссылку на тот или иной параграф справочника, на правила, а ее просто нет. И вот те же самые конструкции по адресу, там, не знаю, проспект Ленина, дом 18, состоится вечеринка, носки обязательные. Как ставить знаки после по адресу и после указания адреса? Это очень частый вопрос, и нигде это не прописано.
Да, да, совершенно верно.
Так, а как надо ставить, Володь, как ты скажешь, как правильно?
Вот в том-то все и дело, что это не кодифицировано. В практике письма часто встречается двоеточие после слов по адресу и тире после указания адреса, ну, чтобы показать, что предложение продолжается. Но такой рекомендации нигде нет. И вот это большая проблема.
Хотя она, конечно, более чем логична, потому что это сильно напоминает конструкции, ну, например, «везде», двоеточие, «в лесах и на полях», тире, там, «пели соловьи». Да? То есть вот эта вставка, объясняющее слово, обобщающее «везде», да, которое выделяется таким способом. Так что вполне это может быть кодифицировано без всяких затруднений, но должно быть.
Получается, что первое, что мы можем сказать о пунктуации будущего, это то, что мы ожидаем, надеемся, да, на то, что будут кодифицированы какие-то случаи, которые сейчас не описаны правилами и справочниками, но которые нужно описать. И вот опять же «Тотальный диктант» показывает, что есть случаи, когда вроде бы очевидные вещи, очевиднейшие, не прописаны в правилах, в справочниках, и нам не на что опереться, чтобы сказать, почему так нельзя. Вот запятую между подлежащим и сказуемым — любимый наш пример. Нигде не написано, что нельзя ставить запятую между подлежащим и сказуемым. Как доказать, что это ошибка? Ветер, запятая, свистит в полях. Не на что опереться.
Ну, здесь как раз и можно было бы опереться на саму логику пунктуации, потому что вот ведь любому, даже младшему школьнику, понятно, недаром это хрестоматийный пример из детской книжки, из мультфильма, да, пример «проказнить нельзя помиловать». Всем совершенно ясно, что от того, в каком месте будет стоять запятая, да, будет зависеть судебное решение и судьба человека. То есть запятая отделяет, как минимум, да, самый простой вариант, одну конструкцию от другой. А поэтому отделить подлежащее от сказуемого совершенно невозможно. Да? То есть вот здесь и грамматика, и логика, и интонация все работает на невозможность постановки этого знака. Потому что, ну, в общем, наивно было бы думать, что мы сможем и что нужно было бы в правилах описывать все примеры, которые нельзя использовать. нельзя выделять при помощи тех или иных знаков, скорее нужно объяснять логику постановки того или иного знака.
Ой, а можно я сюда притащу классный пример из другого подкаста? У нас в рамках сотрудничества «Тотального диктанта» и сервиса «Строки» прошел сезон подкаста «Заметки на полях», где мы с Ириной Лейк обсуждали русский язык и книги. И вот Ирина там привела чудесный пример из своей книги, детской книги, где, ну, там по сюжету из-за неграмотного написания стали происходить странные вещи, потому что все, что было неграмотно написано, притворялось в жизнь. И вот там, да, там была такая неграмотная надпись, которая из-за пунктуационной ошибки воплотилась в жизнь на воротах зоопарка. «Вход без билетов, запятая, запрещается администрация зоопарка». Вот, мне кажется, прекрасный пример, да, когда запятая не в том месте меняет смысл.
Конечно, конечно. И на эту тему есть и много и пунктуационных анекдотов, и, в общем, совершенно живых ситуаций, на которых это легко проиллюстрировать, мне кажется. В поэме Вознесенского «Лонжумо», которая была еще в 70-е годы написана, впервые опубликована, если я не ошибаюсь, в «Литературной газете», есть такие строки: «Россия, я твой капиллярный сосудик, мне больно, когда тебе больно, Россия». И вот редактор предложил Вознесенскому изменить место одного знака препинания для того, чтобы уберечь поэта от обвинений в эгоцентризме. Ну, понятно, что далеко не в каждой группе, несмотря на всю искушенность филологическую моих студентов, находится тот, кто быстро сообразит, что предлагалось. Да, Россия, разумеется, запятая. Я твой капиллярный сосудик. Ну, вот здесь вполне возможен, в общем, любой знак, хоть точка, хоть двоеточие, хоть тире. А вот дальше начинаются проблемы. Редактор предложил написать так, стандартно: «Мне больно, запятая, когда тебе больно, Россия», да, то есть я человек, я поэт, страдаю, болею, когда болеет, страдает моя страна, хотя у Вознесенского было написано иначе: мне больно, когда, запятая, тебе больно, Россия, да, то есть вот эта поэтическая инверсия позволила ему вложить совершенно иной смысл: когда я, твоя малая часть, родина, твой сосудик единственный этого организма, страдаю, то страдаешь и ты вся целиком.
Обожаю этот пример, спасибо за него, он великолепный.
В этом последнем выпуске нашего сезона хочется заглянуть в будущее не только пунктуации, но и чего-нибудь еще. Например, в будущее слов, связанных с едой, о чем мы говорим регулярно в каждом нашем эпизоде. И здесь я, конечно, обращаю внимание на заимствования, которые связаны с разными продуктами. Вот, например, знаешь ли ты, Володя, что такое вирл?
Нет, я это... Я это и ем, конечно, но я не знаю, что я это ем, да? Оказывается, я говорю прозой. Вот расскажи, что это.
Да, вполне возможно, что тебе когда-нибудь такое попадалось, потому что вирл, ну, в том, когда понимают в России сейчас, это такая булочка-завитушка, что-то такое. При этом я посмотрел, что, ну, вирл, это же явно кальк с английского. В английском это слово означает выпечку закрученную и чаще всего сладкую, например, вирл с орехами. Я буквально не так давно, несколько недель назад, встретил слово вирл и был поражен, что у нас кто-то это слово использует. На самом деле и за границей я как-то не то чтобы встречал это слово в отношении выпечки, но я не так много слов в этом смысле знаю. Поэтому вирл, да, вот какое-то новое понятие, которое люди стали употреблять, но почему мы не просто скажем булочка? Ну, видимо, потому что это какая-то особая булочка. Но в этом смысле есть еще одно заимствование, которое тоже часто стало встречаться. Это рэп, но не в смысле музыкальный стиль, а в смысле как бы в рэп, только «в» не произносится, да, как, опять же, еще одна калька с английского, что-то завернутое. Раньше, еще 5 лет назад, в доисторические времена это называлось сэндвич-ролл, а теперь это называется рэп.
Да, вот здесь я понимаю, о чем речь, я такие рэпы ем и, в общем, их люблю, но пока мне кажется, будущее этих слов... Ну, выглядит весьма туманным. Вирл очень неудобно в произнесении. Вот это вот сочетание звуков «рл», а еще и в беглой речи вирл, ну, это, мне кажется, сложно. Боюсь, что мало шансов у него закрепиться в языке. А рэп, в свою очередь, амонимичен другому рэпу. Поэтому вот не знаю, посмотрим, конечно, как эти слова будут себя в языке чувствовать. Но что-то как-то я не уверен в их счастливой судьбе.
Но я думаю, что знатоки этих рэпов или врэпов могут сказать, что это не то же самое, что ролл или сэндвич-ролл и что-нибудь еще. Но здесь мне даже больше любопытно, что все равно фактически одно иноязычное слово вытесняется другим, и оба не то чтобы уж прям сильно прижились.
Да, здесь, конечно, хочется воскликнуть патетически. Зачем нам вот это вот, когда есть прекрасное русское сэндвич-ролл? И здесь как раз один из моих любимых примеров. Зачем нам иностранное слово «маффин», когда есть прекрасное русское слово «кекс», как когда-то написали у нас в соцсетях то ли «Грамоты», то ли «Тотального диктанта». В общем, да, стремительно эти заимствованные слова, связанные с едой, оказываются в языке и иногда столь же быстро исчезают.
В онлайн-магазине «Самокат» для быстрого и сытного перекуса можно заказать вирл с манго и маракуйей, а также ролл с тунцом или сэндвич-ролл «Цезарь». Ну а еще там есть хрустящие дынные слайсы. Вот, пожалуйста, еще одно слово заимствованное, которые сушатся, а не жарятся, поэтому в составе у них ничего лишнего. Слушатель нашего подкаста получит скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Для этого надо применить промокод RIG20, то есть Резенталь Гильденстерн. А если вы уже заказываете в «Самокате», то по промокоду RIG10 будет скидка 10% на все продукты и товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Подробности и ссылки, как обычно, в описании эпизода. Мы когда говорили и про орфографию, и про будущее фонетики, мы так или иначе опирались, опять же, на историю и показывали, что вот, смотрите, в разные времена было по-разному. Было и вот так, и вот так. А насколько сильно, я, правда, признаюсь, как-то над этим не задумывался, потому что пунктуация все время проходит у нас, я думаю, у многих там, на такой периферии, хотя это всегда нам нужно, но это как-то вот такое, как, с одной стороны, базовое знание, с другой стороны, которое, если вдуматься, тоже, которым не все владеют. Как менялось и менялось ли вообще, там, не знаю, за последние 100 лет наша пунктуация? Есть ли какие-то изменения, которые бы нам показали о чем что-то, что мы можем протянуть и в будущее, что вот есть какие-то там тенденции, которые помогают нам понять, что с пунктуацией будет дальше?
Ну, за последние 100 лет, пожалуй, не очень сильно она менялась, хотя примерно 100 лет тому назад Маяковский в статье «Как делать стихи» замечал, что наша обычная пунктуация с точками, с запятыми, с вопросительными и восклицательными знаками чересчур бедна и маловыразительна по сравнению с оттенками эмоций, которые сейчас усложненный человек вкладывает в поэтическое произведение. Вот из этого видно, да, что Маяковскому не хватало в пунктуации способности выражать те или иные оттенки эмоций. Но на самом деле со времен Маяковского до наших дней, пожалуй, только один знак, ну и то так условно его можно назвать знаком препинания, потому что это, ну, скорее такой неалфавитный знак, в нашей системе письма вполне себе укрепился. Это косая вертикальная черта, слэш, да, это знак, который появился довольно давно, еще в докомпьютерную эпоху, и он имел значение заменителя союза, да, как, так, и, да, или с одной стороны, но с другой стороны. Ну, скажем, в этой статье описываются однородные слэш неоднородные члены предложения. Да? То есть вот в таком качестве, как знак технический, в большей степени он довольно долго существовал, пока, наконец, где-то в самом конце прошлого века, 20-го, мастера слова, а так чаще всего бывает, да, что вот, как писал Бродский, да, поэт только использует, да, те потенции языка, которые он, ну, я не точно цитирую, да, но смысл именно в этом, да, что поэт чувствует вот этот вот потенциальные возможности языка и их воспроизводит. Так вот, художники слова заметили у этого знака совершенно новые возможности. Это знак своего рода, знак альтернативы, то есть это знак смысловой. Я впервые обратила на него внимание, когда на обложке компакт-диска такой был певец Паша Кашин. Это было где-то вот в последние годы 20 века. У него там было написано в аннотации, что его музыка предназначена для людей, которые утром встали в хорошем настроении, выпили свой /свое кофе. Да, я понимаю, что тут все с удовольствием захихикают, и наши слушатели тоже, потому что тема кофе – это одна из самых животрепещущих тем. Так вот, тем самым Кашин показал, что он знает об этой возможности, об этом альтернативном варианте. Он знает, но в данной системе ему совершенно все равно, будут это люди с хорошим настроением, которые пьют свое кофе или свой кофе, да, они ему равно милы.
Саша, а у меня тут для тебя загадка есть. Как ты думаешь, когда было написано литературное произведение, герой которого утверждал, что в русском языке очень много лишних знаков препинания? Точка, запятой, двоеточие, кавычки разные, противно читать даже. А иной франт, мало ему одной точки, возьмет и натыкает их целый ряд. Для чего это? Вот как ты думаешь, когда это было сказано?
Ну, не знаю, в 19 веке, наверное.
Тепло, да.
Тепло в начале 20-го?
Ну, на самом деле, да, но на рубеже веков это, в общем, из Чехова. Это Чехов.
Вот оно.
Да. Мыслитель, и я вот, к сожалению, не помню точный год написания. Ну, в общем, да, Чехов, то есть конец 19-го, начало 20 века. Вот, получается, 100 с лишним лет назад, да, вот эта фраза про то, что очень много лишних знаков препинания, и, получается, никакие знаки не отвалились, более того, вот косая черта добавилась, и постоянно делаются попытки еще какие-то знаки добавить в систему русской пунктуации, получается, все-таки не хватает.
Ну вот, кстати говоря, Чехов, я не знала этой цитаты, спасибо Володе, но я немедленно догадалась, что это Чехов, потому что Чехов исключительно был озабочен проблемой вот этого инвариантного значения тех или иных знаков препинания. Как всерьез, так и в своих юмористических рассказах он об этом рассуждал. Ну, скажем, его вполне простодушный герой рассказа «Восклицательный знак» восклицает простодушно, но при этом весьма и весьма тонко. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите, малость, нужно сознательно ставить. Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите. Das. А это ваше бессознательное рефлекторное правописание и гроша не стоит. Вот это бы тоже следовало преподавать в школе, потому что заучивать правила о том, где должна или не должна ставиться запятая, да, гораздо менее эффективно, чем понимать вот суть того или иного знака.
Ну да, зачем там стоит этот знак или почему его там нет? Не просто перед что всегда запятая, да, как некоторые думают. Мне кажется, что можно, наверное, попробовать поговорить о конкретных знаках, в частности, например, о знаке, который я встречаю все реже и реже, это точка с запятой. Не кажется ли вам, что она уходит?
О, да. Один год у филологического совета тотального диктанта работа даже проходила под девизом «Мы продвигаем точку с запятой». Это, конечно, был девиз для внутреннего пользования, но, тем не менее, вот эта инструкция для проверки, мы старались показать, в каких местах точка с запятой оказывается, тем не менее, уместной. Почему точка с запятой уходит? Да вполне понятно, почему. Потому что функционально она довольно близка как к запятой с одной стороны, но так и к точке с другой стороны. И, кроме того, этот знак, точка с запятой, он у нас ассоциируется с усложненностью текста. А сложные письменные тексты встречаются все реже и реже. Мне кажется, что еще более, наверное, редкий знак сегодня – это скобки. Поскольку я действующий редактор, я, можно сказать, своих авторов пытаюсь иногда даже научить пользоваться скобками для того, чтобы показать, как лучше структурируется текст, так как в нем выделяются главные второстепенные при помощи этих знаков.
Ну ничего себе, я тут выражу искреннее удивление, потому что я сужу исключительно здесь по себе, я пытаюсь бороться с тем, чтобы перестать ставить так много скобок, как я это делаю. Потому что у меня часто моя речь письменная в каких-нибудь мессенджерах превращается, она выглядит примерно так. Я что-то пишу, потом два слова написал, в скобочках я что-то поясняю, потом еще два слова написал, в скобочках я что-то еще поясняю. И так вот я скачками передвигаюсь. И когда вы говорите, что даже, может быть, не так много внимания уделяют скобкам в последнее время, я думаю, ну ничего себе, получается, я не в тренде.
Саш, на самом деле у меня тоже это есть, вот что еще нас с тобой объединяет. Я тоже очень люблю скобки и ловлю себя на том, что я придаточное предложение могу выделить скобками вместо запятых. И вообще у меня бывают предложения, где там два или три, или даже четыре фрагмента заключены в скобки. Почему-то я тоже этот знак очень люблю. Я, кстати, нашел, что рассказ «Чехова мыслитель» был написан в 1885 году, так что ты был прав, говоря про 19 век.
Ну, не говоря уже о том, это про скобки, что вот в значении там каких-то обособления разных конструкций, уточнений и все такое, да, наверное, может быть, эта функция не так часто начинает встречаться. С другой стороны, у скобок есть совершенно другая функция, уж которой пользуются, наверное, все люди, которые так или иначе общаются в интернете, и особенно молодые люди. Это функция, которая связана со смайликами, улыбками и смехом.
Да, и это вот то, за что ратовал Маяковский, да, потому что вот в этой функции знаки препинания, хотя, конечно, они выступали здесь как заменители, такие технические заменители рисунка, ну, потому что действительно при помощи разных комбинаций знаков препинания можно изобразить там хоть лягушку, хоть чёрта в парике с трубкой и так далее. И когда-то были в интернете популярны целые графиконы, сейчас даже слова этого никто не помнит, а это были словари эмотиконов, которые на многих-многих страницах они приводили вот такие вот знаки и описывали ситуацию, в которых его якобы нужно употреблять. И вот это вот злой косой черт в парике с трубкой – это не моя выдумка, а совершенно реальный пример из одного графикона. Ну, понятно, что значение этого знака, да, простите за тавтологию, конечно, известно было очень немногим. И, в общем-то, у нас закрепились в нашем письме скорее только вот наборы правых и левых скобок, даже без двоеточий и без дефисов, как раньше.
Светлана, а вы сами ставите скобочки в конце предложений в качестве смайликов?
С удовольствием. Особенно я это стала делать после того... Ну, понятно, что это не в официальной переписке, но одна моя подруга и коллега, с которой, ну, мы иногда в мессенджерах перебрасывались короткими записками на тему там «созвонимся» или «когда там что-то произойдет», она мне вдруг сказала, что она чувствует некую мою, ну, так мягко говоря, холодность, а, пожалуй, даже грубость, когда я ей отвечаю «да» и даже не ставлю после этого точку, но ведь всем уже известно, да, что точка в конце такого предложения, она как бы демонстрирует вот желание закончить коммуникацию. Но то, что я не ставлю там смайлик, который показывает мое благорасположение, или восклицательный знак, вот для нее было таким неприятным, да, моментом нашего общения. Мне не жалко, я стала их ставить.
Но при этом кажется, что все-таки, по крайней мере, в обозримом будущем не стоит ожидать в официальных академических правилах пунктуации какого-то регламентирования использования скобок как знака конца предложения. Об этом часто спрашивают, когда же, наконец, уже в правилах правописания, в правилах пунктуации будет узаконено использование смайликов, узаконено использование скобочек и прочее, прочее. Вот кажется, мы от этого все-таки далековаты пока.
Ну, мы, конечно, далековаты, но мне думается, что во всяком случае стилистическую функцию таких знаков препинания, может быть, и стоило бы описать. Да, тем более, кстати говоря, если не о стилистике, а о грамматике говорить, то это очень часто спрашивают. Хорошо, а если я ставлю скобку правую или левую в конце предложения, должен ли я после этого ставить точку? Наверняка грамоте такие вопросы тоже задавали. Ну, и нам было бы не жалко ведь описать это в правилах.
Вот мы упомянули сейчас еще восклицание, и, мне кажется, еще одна такая тенденция, но тоже уже она давняя, что так много появилось восклицательных знаков, и люди любят их ставить везде, где ни попадя, и таким образом сама эта сила этого восклицания, она снижается, то есть восклицательный знак, у него такая инфляция происходит постепенно, и надо ставить больше восклицательных знаков, чтобы действительно что-то вот такое подчеркнуть. Ну, либо это, когда в ситуации мессенджера, там все, ручки все выкручены на максимум, поэтому все немножечко гипертрофированное.
Ну и да, и нет, потому что, может быть, как раз вот в силу того, что вы совершенно справедливо назвали инфляцией восклицательного знака, ведь появилась такая манера даже в официальной переписке, ну то есть в той, которая должна бы быть официальной, особенно в случае, когда, так условно говоря, да, младший к старшему по званию обращается, не ставить восклицательный знак в конце обращения. Ну, например, я получала довольно много, ну, много в смысле, да, относительном выражении много, писем, где было написано «Здравствуйте, запятая Светлана Викторовна, точка». И вот это вот действительно выглядит глубоко некорректно. Так? То есть это знак выражения недостаточно почтительного отношения ко мне, как к старшему по званию. Хотя, казалось бы, чистая формальность.
Я думаю, что, говоря о сводах правил пунктуации, наверное, из этого нет секрета, потому что, в общем, и материалы заседания орфографической комиссии публикуются на сайте орфографической комиссии, и презентации членов комиссии тоже публикуются на сайте. Можно рассказать о том, что на недавнем заседании орфографической комиссии РАН Михаил Яковлевич Дымарский говорил о принципах русской пунктуации, о некоторых правилах. И вот одно из самых спорных, наверное, правил — двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении. И у нас, собственно, в тотальном диктанте тоже много споров из-за этого. Я напомню, что в полном академическом справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации», который сейчас является самым полным, самым авторитетным из существующих печатных справочников по правописанию, предусмотрена возможность замены двоеточия знаком тире в бессоюзном сложном предложении при любом значении второй части, не только как нас учат в школе, если вторая часть выражает следствие, тогда мы ставим тире, но и если вторая часть раскрывает то, о чем говорится в первой части, то есть вот это вот значение причинное, изъяснительное, вместо классического двоеточия там тоже допускается тире. И вот это вот примечание в полном академическом справочнике, ну вот нам со Светланой Викторовной прекрасно известно, какую иногда даже ярость оно вызывает у учителей, у проверяющих, потому что все привыкли к классическим школьным правилам. Там нужно двоеточие в этом случае, а тут мы разрешаем и тире. Но разрешаем-то мы его, потому что оно уже разрешено в справочнике, и многие участники диктанта хорошо знают этот справочник, знают его не хуже нас, и тоже цитируют параграфами. И поэтому мы не можем запретить, раз там оно разрешено. Но всякий раз и у филологов этот пункт вызывает споры. И вот как раз Михаил Яковлевич, говоря об этом правиле и опираясь на разные интонационные конструкции, которые здесь, значит, возможны, говорил о том, что не любое, с его точки зрения, двоеточие может быть заменено знаком тире, не при любой интонационной конструкции такое возможно, и предлагал в будущем, когда будет идти работа над новым сводом правил пунктуации, этот пункт оценить более пристально и, возможно, вот это вот разрешающее примечание как-нибудь обратно гайки-то подзакрутить.
Но при этом сами пишущие, так сказать, в живой письменной речи, где же еще мы тире можем поставить, кажется, уже давным-давно сделали выбор в пользу тире, где надо и где не надо.
Ну, тут действительно я очень симпатизирую вот этой вот идее Михаила Яковлевича, но тут ведь действительно столь многое зависит от интонации, которая часто идет вслед за не грамматикой, а логикой, за смыслом высказывания, что неизвестно, что тут важнее, смысл или интонация. Я тут приведу тоже всем филологам и всем учителям известный пример. Да, экспансия тире, тире же вообще очень поздний знак, да, это где-то конец XVIII века только в русском письме он появился. И в начале 20 века началась буквально экспансия тире, вот так вот и называют это шествие победное этого знака препинания по нашим текстам. Так вот, хрестоматийный пример – это предложение Горького из Горького «Море тире смеялось». Это тире между подлежащим и сказуемым. И функция этого тире в предложении Горького совершенно понятна, да, обратить внимание на вторую часть предложения, состоящего из двух слов, и на то, сколь нетрадиционный, хотя слово нетрадиционный сейчас даже употребляют, это страшновато, да, нетрадиционные отношения между этими словами. Море и вдруг смеялась, да, то есть вот тире ведь знак удивительный, тире – это единственный знак, который имеет, ну, буквально такую визуальную, да, визуально ярко выраженную природу. Это знак горизонтальный, знак длинный, это знак, резко отделяющий одну часть предложения от другой или одно слово от всей остальной части предложения. И пишущие, ну, конечно, те, кто способны, да, рефлексировать над языком, это очень хорошо чувствуют. Я когда рассуждаю в аудитории о принципиальном значении тире, всегда вспоминаю фрагмент из статьи одной киноведческой, в которой автор анализировала фильм, не помню, как, по-моему, «Подмена» он называется, но сюжет этого фильма состоит в том, что в его начале родители теряют ребенка, не в смысле, что он умер, а в смысле, что он вот реально как-то куда-то исчез, и весь остальной фильм посвящен этим поискам. И вот киновед Екатерина Чен пишет: «Кажется, авторы этого фильма задумали измерить длину тире в поговорке «с глаз долой и сердца вон».
Как красиво сказано, а?
Очень, очень. И это ведь очень хорошо объясняет вот эту вот роль тире, да, как водораздела, как знака отделения одного от другого, отделения резкого.
Ну вот получается, что с одной стороны дискуссии между лингвистами продолжаются, и как, где, что можно разрешить, а где быть построже. Здесь есть разные точки зрения, а с другой стороны, пишущие действительно очень любят тире, и если мы часто говорим о том, что кажется, что кроме запятой никакого другого знака препинания люди не знают, то все-таки тире вот, наверное, на втором месте, пожалуй, ну, если не брать знаки конца предложения.
Конечно.
И, наверное, можно ожидать, что все-таки вот это вот любовь к тире, наверное, приведет к тому, что эта экспансия, как минимум, не будет уходить, а может быть, еще будет и даже увеличиваться.
Ну, думаю, да, бессоюзное предложение это вполне показывает, да, ведь только, пожалуй, в ситуации после обобщающего слова тире не может заменить двоеточие, да, в бессоюзном предложении легко и просто.
Ну и в этом месте мы, как обычно, говорим спасибо сервису «Строки», благодаря которому стал возможен этот сезон, который уже заканчивается. В этом приложении можно читать книги, слушать аудиокниги и, конечно, подкасты. Читайте в «Строках» роман африканской писательницы Новайлет Мулавайо под названием «Слава». Это основанная на реальных событиях в Зимбабве книга о том, что происходит после падения диктатуры. Кстати, писательница Новайлет Мулавайо, я надеюсь, что я правильно произношу это, кстати, не настоящее имя, а псевдоним, эта писательница стала первой африканской женщиной, дважды номинированной на Букеровскую премию. Ищите ссылку на книгу и приложение «Строки» в описании этого эпизода.
Ну вот, до сих пор мы говорили о знаках существующих, о знаках, предусмотренных системой русской пунктуации. Если все-таки вообще отпустить фантазию на волю и ни в чем себя не ограничивать, то можем ли мы попытаться предположить, какие знаки, возможно, появятся в системе русской пунктуации, может быть, что-то из более или менее недавних предложений окажется жизнеспособным?
Да, это было бы очень неплохо, да. Мне вот из предложений, которые начали появляться, наверное, со второй половины 20 века, больше всего нравится, наверное, только одно и кажется более чем жизнеспособным. Это предложение Михаила Наумовича Эпштейна использовать знак, который он назвал «многопятие». То есть это знак параллельной многоточию, да, то есть состоящей из трех запятых подряд. И он его подробно описал. Он сказал, что знак многопятия нужно ставить в таких перечислительных рядах, которые не просто не завершены, но принципиально незавершаемы. Ну, например, «я мучусь», «спорю», «разглагольствую», многопятие, да, а ты ни слова в ответ. Да? То есть понятно, что там можно было бы вставить еще очень много глаголов, но они опущены. И Эпштейн даже приводит примеры, скажем, из пушкинской «Полтавы», говоря, что там очень много таких внутренне растяжимых рядов, которые буквально выпиют к многопятию. Ну, скажем, «швед русский колет», «рубит», «режет», да, понятно, что там может стоять многопятие. И мне не хватает этого знака, вообще знака, скажем, набора, да, некоего набора запятых. Я этот знак никогда не предлагала, я только в шутку всегда о нем говорю. Мне не хватает знака двупятия, которое бы показывало, что какая-то запятая поставлена не на одном, а на двух основаниях. Но это действительно шутка. Я не знаю, насколько серьезен был Михаил Наумович, который предлагал многопятие. Я, конечно, не все. Но всем нам хорошо известны примеры типа «на траве лежал ковш, видимо, оставленный на потребу проходящим путникам». Это пример из Тургенева. Вот как бедному пишущему, да, обойтись такими примерами? С одной стороны, внутри этого предложения есть вводное слово «видимо», которое нужно выделить с двух сторон запятыми, правда? Но с другой стороны, слово «видимо», оно относится как вводное слово не ко всему предложению в целом, а только к определительному обороту. Видимо, оставленный для проходящих путников. На этот счет существует правило, ежели, мол, так, то не ставь запятую после этого слова, ежели оно относится к последующему обороту. И это тоже плохо, потому что слово «видимо» может быть не только вводным словом, но и наречием. И что же тут бедному крестьянину поделать? Вот была бы у нас возможность поставить двупятие, мы бы это предложение легко расчленили таким способом. На траве лежал кош, двупятие, потому что одно отделяет вводное слово, а другое определительный оборот. «Видимо», запятая, оставленные для проходящих путников. То есть, в общем, возможности есть. Но, конечно, кроме этого, предлагалось очень много знаков, которые вот способны были выражать некие более сложные эмоции. Ну, скажем, еще в 60-е годы, 1960-е, глава одного рекламного агентства придумал знак для обозначения риторического вопроса «интерабанк». То есть это знак, который представляет собой знак вопросительный, перечеркнутый знаком восклицательным. И этот интерабанк, надо сказать, что в начале 70-х широко даже использовался в американских СМИ и даже вошел в состав типографской гарнитуры «Американо», а в 68-м году компания «Ремингтон» включила его в набор знаков, выпускаемых этой компанией пишущих машинок. И он даже принят сейчас в стандарте Юникод, да, ну, то есть, в общем, вот какое-то развитие этот знак получил. Но самый, наверное, интересный пример – это пример из эссе французского писателя Эрве Базена, который в 66-м, если мне память не изменяет, году в своей книге эссе «Плюмон Лазо», она не переведена на русский язык, и хотя этот пример очень часто мелькает в разных там справочниках по русскому языку, переводит это название совершенно дико – «Ливер птицы». Вот что такое «ливер птицы», ни один человек понять не в состоянии, хотя это такая особая грамматическая конструкция, ну, типа «ощиплем-ка птицу», да, «давайте ощиплем птицу», ну, в смысле, обнажим вот эту всю самую суть. И он предложил от имени своего героя, профессора, 6 новых знаков препинания, которые могли бы использоваться для подчеркивания любви, например. Это 2 развернутых друг друга вопросительных знака, которые образуют сердце. Для одобрения это 2 восклицательных знака, палочки которых расположены, 2 палочки, да, над одной точкой. Знака уверенности, знака сомнения, знака авторитетности, знака иронии. И вот он там как раз в этом эссе рассуждал о важности в речи интонации, которую не всегда может передать орфография. Ну, так примерно, если переводить его текст, он звучит приблизительно так. Да? Возьмем для примера фразу «он красив», пишет Базен. Она может быть утвердительной, он красив, это факт. Она может быть восклицательной, он красив, вас что-то удивляет. Она может быть акклимативной, то есть такой подчеркнуто восклицательный, этот артист, он красив как бог. Она может быть авторитарной, он красив, говорю я вам, я прошу вас в это поверить, это вовсе не обсуждается. А может быть ироничной, да неужто же он так красив, как вы мне до того рассказывали. И вот все это можно было бы, по мнению Базена, да, выразить вот при помощи этих знаков препинания, которыми он, впрочем, сам никогда не пользовался. Очень много было предложений на тему необходимость подчеркивания иронического или саркастического отношения к сказанному или к собеседнику. Вот то, что нам во многом заменяют смайлики, да, вот она послужила причиной изобретения еще нескольких пунктуационных символов. Блогер, скажем, некая Тара Лилоя предложила заканчивать саркастические предложения знаком тильды. Если бы мы хотя бы в социальных сетях, так скажем, аккуратно пользовались этим знаком тильды, то вполне вероятно, не нужно было бы в комментариях объяснять, это я не всерьез, это я в шутку. Причем надо сказать, что некоторые изобретатели таких знаков, они даже прилагали просто усилия, юридические усилия, ну и деньги вкладывали в то, чтобы тот или иной знак запатентовать, но тем не менее переломить консерватизм пишущих им не удалось. Хотя были очень милые даже предложения, ну, например, знак квазицитаты, то есть вот знак, означающий, простите, опять же, за тавтологию, он сказал что-то вроде, да, вот этого. Вот я цитирую некий текст, но осознаю, что я цитирую его не точно. И он использовался в самиздатовских журналах научной фантастики, и он состоял из кавычек, поверх которых был напечатан дефис. То есть таких примеров довольно много. Восклитая и вопротая, то есть знаки, которые предназначены для выражения восклицания и вопроса, но внутри сложных предложений. Это, кстати говоря, предложение такого канадца, то есть его описывают, да, канадца Леонардо Сторча и его коллег, а этот самый канадец Леонард Сторч мне прекрасно известен с юных лет как студент китайского отделения ЛГУ Леонид Сторчевой, весьма оригинальный человек, вот, который этот знак зарегистрировал даже в канадском бюро интеллектуальной собственности в виде патента его оформил.
Но вообще, в принципе, вы это упомянули, во многом предложения, особенно которые были довольно давно, они фактически реализованы сейчас не знаками препинания, а смайликами, и все эти эмоции, которые можно выразить или подчеркнуть какую-то интонацию, они сейчас выражаются смайликами. Их роль в этом отношении, конечно, гораздо выше.
Совершенно верно, и это очень простое, там есть объяснение, да, смайлики состоят из комбинаций знаков, уже имеющихся на компьютерной клавиатуре или типографской, а вот эти знаки пришлось бы технически, да, создавать заново для того, чтобы они могли воспроизводиться, поэтому тут действительно направление мысли человеческое, оно не изменилось.
Ну или даже не смайлики, а вот эти эмодзи, эмоджи, я никогда не знал, как надо правильно сказать, поэтому говорю, как придется.
Ну, учитывая, что все новое — это хорошо забытое старое, и учитывая, что, в общем, какие-то даже идеи Маяковского реализовались современными смайликами, кто знает, может быть, какие-то из этих знаков однажды и обретут свое место в системе пунктуации. Чего еще не хватает, когда у нас такие случаи бывают, обособленный оборот стоит перед знаком тире, когда дальше вот по условиям контекста нужно поставить тире. громадное количество пишущих перед знаком тире забывают закрыть этот оборот, забывают вторую запятую. Вот какое-то тоже там бы, не знаю, полупятие, какая-то запятая, которая нужна, но при этом которая сильно слабее первой запятой, потому что вот это вот далее стоящее тире как будто бы ее наполовину уже съело.
Хорошее предложение. Многопятие, двупятие и полупятие. Прекрасный ряд выстраивается.
Я думаю, вот с этого нужно начать, а дальше и остальное подтянется.
Тут нужно просто иметь в виду, что любое количество знаков, любое увеличение инвентаря, да, оно, конечно, увеличивает количество комбинаций и тем самым провоцирует большее число ошибок. Ну вот, что далеко за примерами ходить, да, из редакторской практики известно правило, что кавычки одного и того же рисунка не повторяются. То есть если нужно, например, написать такое предложение: «Я спросил, двоеточие, кавычки открываются, читали ли вы роман «Война и мир»?» Да, вот понятно, что само название романа «Война и мир» надо заключить в кавычки, а потом поставить кавычку, которая завершает прямую речь. Так вот, было правило, что поскольку кавычки одного и того же рисунка не повторяются, то вторая кавычка того же рисунка просто опускается. Связано это правило было с тем, что на клавиатуре пишущих машинок, да, и в типографской гарнитуре не всегда была возможность использовать кавычки разного рисунка, скажем, елочки и лапочки. Сейчас этой технической проблемы не существует, да, то есть мы должны были написать в одном случае использовать кавычки внешние, в другом внутренние, но правило осталось просто по традиции. И, конечно, оно приводит, да, к тому, что читающий не видит, где действительно заканчивается вот эта самая прямая речь, внутри которой есть еще и имя собственное.
Большое спасибо наши гости. Я напомню, что сегодня мы говорили о пунктуации будущего, или о будущем пунктуации, скорее так, хотя, может быть, и о том, и о другом, со Светланой Друговейко-Должанской. Она член орфографической комиссии Российской академии наук, член филологического совета тотального диктанта и старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ну что, друг мой, Владимир Пахомов, закончился наш сезон. Так вот, только вроде начали, а уже и все.
Да, ну и как будто бы, если попытаться подвести общий его итог, мне кажется, что нам удалось передать идею, в общем, с которой мы все сезоны прожили, что русский язык живой, живой как жизнь, что он живет, что он будет жить. Почти как у меня получился Ленин: жил, жив и будет жить.
Да, спасибо, что живой русский язык.
Да, но русский язык правда жил, жив и будет жить. Конечно, будет меняться, конечно, о нем будут спорить. Мы попытались наметить какие-то возможные пути этих разговоров, этих споров. Говорили о том, чего нам ждать от феминитивов, чего нам ждать от искусственного интеллекта, будут ли орфографические реформы, появятся ли, вот сегодня говорили, новые знаки препинания, как изменится система русского удаления и произношения, выяснили внезапно, что там усложнение идет, а не упрощение. Поговорили о том, какими будут словари будущего, можно ли их будет понюхать, а не только потрогать. В общем, если вам наш разговор на протяжении этого сезона добавил капельку оптимизма, значит, все не зря.
А, я думал, в конце надо было сказать, что то дайте нам денег. Пожалуйста.
Я же ем-то не дай денег.
Но в целом могу сказать, что этот сезон в некотором роде для меня был довольно вдохновляющим, потому что понятно, что мы в очередной раз доказали тезис, который поставили еще 3 или 4 года назад в самом первом эпизоде, что русский язык меняется, смиритесь с этим, и в очередной раз подтвердили его. Но еще и что никакие разговоры о том, что, ой, у русского языка, не знаю, нет будущего, еще что-то, что они несостоятельны, и, конечно, будущее есть, и вот оно вот такое, каким мы его нарисовали. По крайней мере, один из вариантов.
Да, а сбудутся или не сбудутся наши прогнозы, у нас есть шанс увидеть и, может быть, о том, каким будет русский язык второй половины 2024 года или 2025 года, мы еще и поговорим в этой студии.
Напишите нам все, что вы думаете об этом сезоне, Даже если вы хотите его покритиковать, на почту podcast@technikarechi.studio. Если вы нас будете критиковать, мы просто не будем это читать или не будем отвечать. Только хорошие отзывы принимаются. Поставьте нам оценку в Apple подкастах, если у вас есть это приложение, звездочки, желательно 5, а не 1 и не 2. Напишите нам комментарии на любых платформах, где это возможно, например, в YouTube. Мы стараемся все читать. И спасибо вам за то, что были все это время с нами. До встречи. Я надеюсь, через некоторое время, какое, следите за обновлениями, обязательно скажем. Но когда-нибудь, я думаю, что мы с вами еще услышимся.
Будем очень на это надеяться и ждать новых встреч.
Спасибо. Пока.